В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Вопрос обороноспособности Грузии стал предметом политического конфликта. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия ратифицировал договор о стратегическом партнерстве и интеграции с Россией. Что ждет Абхазскую церковь? Итоги переговоров с патриархом Кириллом. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бама.
В главных новостях: США высоко оценивают сотрудничество России по Ирану. МИД России обвиняет США в развертывании антироссийской кампании. На месте убийства Бориса Немцова произошла потасовка. Соединенные Штаты высоко оценивают вклад России в достижение предварительной договоренности о будущем иранской ядерной программы, заявила во время пресс-брифинга представитель Госдепартамента Мэри Харф. Отвечая на вопрос о том, насколько важно было для США сотрудничество России во время переговоров, она подчеркнула, что единая позиция США и России в отношении иранской ядерной программы помогла успешному ведению переговоров. Пресс-секретарь Госдепартамента отметила вклад российских экспертов, чья техническая экспертиза, по ее словам, оказалась очень полезной. Она также напомнила о сотрудничестве с Россией в Совете Безопасности ООН в ходе обсуждений будущего режима санкций против Ирана. Министерство иностранных дел России считает, что в США разворачивается антироссийская кампания. Приводим заявление ведомства, лексика и пунктуация сохранены полностью. С недоумением и возмущением продолжаем наблюдать за оголтелой антироссийской кампанией, которая разворачивается в США. Американские общенациональные СМИ и ведущие политологические центры как по команде выплескивают русофобские пасквили, старательно лепя из России образ врага, внушая обывателям ненависть ко всему русскому, отмечается в комментариях Департамента информации и печати МИД России от 3 апреля 2015 года. В документе далее говорится: под стать американо-натовскому генералу в отставке, превозносящему гитлеровских пособников, первый заместитель госсекретаря Блинкен назвал отстаивание права на использование русского языка лингвистическим национализмом России. То есть есть россияне и русскоязычные жители других стран, в том числе Украины, виноваты уже в том, что говорят и думают по-русски. Одним словом, пропагандисты под стать политическому заказу Вашингтона, заявляет Департамент информации и печати МИД России.
Эхо Кавказа. Новости.
В городах России сегодня прошли акции солидарности с врачами скорой помощи Уфы, которые держат голодовку с 19 марта и требуют улучшения условий труда. Независимый профсоюз работников здравоохранения «Действия» объявил о начале кампании солидарности с башкирскими медиками. В рамках этой акции сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Брянске проходят пикеты в поддержку участников голодовки на уфимской станции скорой помощи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асанов.
В столице Башкирии сегодня прошел пикет голодающих работников станции скорой помощи. Участники голодовки требуют от Министерства здравоохранения Башкирии отставки руководства станции и прекращения давления на членов независимого профсоюза работников здравоохранения, в котором они состоят. Говорит участница голодовки, врач уфимской станции скорой помощи Анна Никитина.
Представители министерства уже много раз обещали нам нормализовать обстановку на станции, после чего все оборачивалось еще большими гонениями. Поэтому мы еще раз обращаемся к главе республики Башкортостан Хамитову с просьбой взять решение вопроса под свой личный контроль. Наша цель – спокойно работать, спасать здоровье и жизни людей, иметь достойные условия труда.
В настоящее время количество голодающих на уфимской станции скорой помощи достигло 12 человек. Самый длительный срок голодовки у заведующей Орджоникидзевской районной подстанции Светланы Юсуповой, которая начала свою протестную акцию 19 марта. Артур Асафьев для «Радио Свобода», Уфа.
Волонтеры, охраняющие мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, сегодня защитили его от очередного нападения членов движения «Серб». Об этом в Твиттере сообщил блогер Филипп Киреев. По его словам, на мосту одного из волонтеров ударили в лицо, другому порвали куртку. На месте происшествия приехала полиция, однако не стала никого задерживать. Ранее сегодня лидер движения «Серб» Игорь Бекетов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что волонтеры якобы попытались спровоцировать драку после того, как члены «Серб» убрали с места убийства табличку «Немцов мост» и поставили там плакаты, на котором говорилось о том, что либералы просто пиарятся на убийстве. Ранее движение «Серб» взяло на себя ответственность за осквернение места убийства Бориса Немцова 25 марта. В ночь на 28 марта неизвестные убрали с места убийства политика все фотографии, свечи и цветы. Позднее на Большой Москворецкий мост люди вновь стали приносить цветы, и через несколько часов импровизированный мемориал был восстановлен. Объявившие сегодня утром голодовку 26 строителей космодрома «Восточный» в Амурской области заявили о ее прекращении. Как пишет газета «Коммерсант», к такому решению они пришли после разговора с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным. «Мы своего добились, поговорили с Рогозиным и поняли, что взялись конкретно за эти организации. Мы верим этому человеку, он пообещал разобраться с подрядными организациями и попросил нас прекратить голодать», рассказал изданию, работающий на космодроме специалист компании «Стройиндустрия» Евгений. Ранее сообщалось, что в пятницу 26 работников космодрома подписали заявление, в котором объявили о начале бессрочной голодовки с 8 утра по местному времени суббота 4 апреля. Строители требуют выплатить им долги по заработной плате. Долг по зарплате самой проблемой из организации космодрома компании «Стройиндустрия С» достиг 14 миллионов рублей.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Бывший министр обороны Грузии, лидер свободных демократов Ираклий Алассания обвинил основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили в срыве переговоров по противовоздушной обороне с Францией. Подробности в материале Мзии Парасишвили.
С громкими обвинениями против основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили и премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили выступил сегодня бывший министр обороны, лидер свободных демократов Ираклий Алассания. По его словам, Грузия по их вине упустила шанс иметь безопасное небо. Бывший министр обороны сообщил, что в конце марта истекли сроки, в которые, согласно меморандуму, должно было быть оформлено соглашение о поставках Грузии систем ПВО.
Если бы в Грузии были размещены эти системы, любые виды штурмовых самолетов, любые виды бомбардировщиков не смогли бы проникнуть в наше воздушное пространство. Мы установили бы полный контроль над нашим воздушным суверенитетом. Мы смогли бы противостоять таким угрозам, как баллистическое оружие малой и средней дальности, как «Искандер», а также другим ракетным системам, которые за последние 20 лет не раз использовал против нас противник.
Журналисты решили уточнить, не видит ли бывший министр обороны руку Москвы в срыве подписания соглашения с Францией. «Пусть это изучит Временная комиссия, мы намерены поставить этот вопрос в парламенте», — ответил лидер свободных демократов. Алассания считает, что парламентская комиссия подтвердит и его другую версию. Он связывает арест высокопоставленных чиновников Министерства обороны по обвинению в растрате госсредств в особо крупных размерах с попыткой Иванишвили и Гарибашвили остановить его. В тот день, 28 октября прошлого года, Алассания все же подписал меморандум в Париже. Хотя не делать этого от имени Гарибашвили, его по телефону просил тогдашний глава Совета Безопасности при премьер-министре, а ныне министр обороны Мендия Джанилидзе. Последний сегодня комментариев не делал. Ранее Джанилидзе сделал несколько противоречивых заявлений. Сначала он отрицал существование меморандума, позже заявил, что просил Алассания лишь на несколько дней отложить подписание указанного документа. Один из главных объектов критики со стороны Алассания голосования премьер-министр Иракли Карибашвили счел несерьезным комментировать этот вопрос. Он лишь выразил сожаление, что идет спекуляция вопросами государственной важности. А один из лидеров парламентского большинства грузинской мечты Эка Беселя не разделяет мнение свободных демократов о необходимости обсуждения этого вопроса в парламенте. С учетом того, что простое большинство за грузинской мечтой, соратникам Аласаня будет сложно добиться создания специальной комиссии. Военный эксперт Тимур Чачанидзе не скрывает разочарования, что вопрос обороноспособности страны стал предметом политического противостояния.
Если что и надо в первую очередь приобрести, так это система противовоздушной обороны. Августовская война показала, что наша воздушная оборона была очень слаба, не смогла противостоять российской авиации. Желательно, чтобы власти работали в этом направлении, искали средства и согласие партнеров для приобретения необходимой оборонительной системы. Жаль, что весь этот вопрос стал обсуждаться больше в политической плоскости, чем в военной.
К концу дня Министерство обороны распространило комментарий посла Франции в Грузии Рено Саленса.
В прошлом году между правительством Грузии и французскими производителями начались определенные обсуждения о двустороннем сотрудничестве. Я обращаю внимание на термин «обсуждение», поскольку грузинская сторона не подписывалась ни под какими обязательствами. Никакого договора, никакого обязательства и ничего подобного. Единственное, что я смогу сказать сейчас, это то, что те обсуждения, которые начались в прошлом году, продолжаются.
Говорится в комментарии посла Франции, переведенном на грузинский язык. Он был записан пресс-службой оборонного ведомства после встречи французского дипломата Рено Саленса с министром обороны Грузии Мейдей Джанелидзе. Зия Паресишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Недавно президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил недовольство переговорным форматом Абашидзе-Карасин. И снова дискуссия о том, сохранится ли этот формат. Звиад Мчидлишвили продолжит тему.
Заявления Зураба Абашидзе, которые он делает для СМИ, все чаще носят ответный характер. Дело в том, что деятельность спецпредставителя премьер-министра по урегулированию отношений с Россией вызывает все больше вопросов со стороны грузинской оппозиции. Вот и сегодня Абашидзе пришлось выступать с разъяснениями. Правда, на этот раз его слова были адресованы уже представителю правящей команды, президенту Грузии. Два дня назад Георгий Маргвелашвили, выступая с ежегодным посланием в парламенте, призвал Абашидзе к более тесному сотрудничеству с грузинским МИДом. Абашидзе ответил главе государства из Брюсселя.
Со дня основания этого формата представители Министерства иностранных дел принимают участие в его работе. Информация о деятельности формата также рассылается во все государственные ведомства, которые так или иначе связаны с грузино-российской проблематикой. Однако, если будут какие-то дополнительные идеи и предложения по улучшению формата, то я, конечно же, со вниманием бы выслушал.
Сказала Башидзе. Вопросы к деятельности дипломатов в Грузии остаются у многих. Так, слова президента о том, что действия Башидзе необходимо интегрировать в единую внешнюю политику, по сути, совпали с критикой оппозиции. Представители как Единого национального движения, так и свободных демократов не раз обвиняли Башидзе в том, что его заявления часто противоречат государственным интересам и политике. Например, недавнее высказывание Башидзе о том, что вступление Грузии в НАТО не стоит в повестке дня, вызвало в стране политический скандал. Критикуют формат Абашидзе-Карасин и в неправительственном секторе. Вице-президент Института стратегических исследований Иракли Порчхидзе говорит, что диалог между спецпредставителем премьер-министра Грузии и заместителем главы российского МИДа не принес ничего хорошего грузинской стороне.
Когда мы создали формат Абашидзе-Карасин, тем самым мы нанесли большой урон женевским дискуссиям, завели эти переговоры в тень. А тот «позитив», в кавычках, которого мы якобы достигли с помощью формата Абашидзе-Карасин, перекрыл реальные и серьезные проблемы в отношениях с Россией.
Уверен Порчхидзе. Между тем, некоторые эксперты в Грузии вовсе призывают отменить пражские встречи, а переговорные функции переподчинить какому-либо конкретному ведомству, например, МИДу. Потому недавние слова президента о том, что нельзя допускать дублирования государственных функций или их перераспределения между разными структурами, в Грузии многими были восприняты как сигнал к возможной отмене действующего формата Абашидзе-Карасин. Однако бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Минагаришвили в комментарии «Эху Кавказа» сказал, что переподчинить Зураба Башидзе МИДу пока не представляется возможным. Причина в отсутствии дипломатических отношений между Грузией и Россией, говорит Минагаришвили.
Задача была создать такой канал связи для решения текущих практических вопросов таким образом, чтобы, можно сказать, не нарушать принципа прекращение дипломатических отношений. Сама форма назначения представителя главы правительства без дипломатических полномочий, без намека на подобное действие было решением достаточно разумным.
Пояснил бывший министр. Если же функции будут переподчинены, то по сути уже ничего не мешает Грузии заявить о готовности восстановить дипотношения, говорит Минагаришвили. А потому невозможно присвоить дипломатический статус самому Абашидзе. Так что прощаться с форматом, по всей видимости, пока рано, уверен бывший глава грузинского МИД. Между тем, о необходимости сохранения пражских встреч вновь заявил премьер-министр. Уже после выступления президента Ираклий Гарибашвили отметил, что высоко оценивает деятельность Зураба Абашидзе. Звят Мчедлишвили, Кавказа, Тбилиси.
3 апреля парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия ратифицировал соглашение о союзничестве и интеграции с Россией, рассказывает Жанна Тарханова.
Парламент Южной Осетии собрался на внеочередное заседание, чтобы ратифицировать подписанный президентами России и Южной Осетии 18 марта в Москве договор о союзничестве и интеграции. Чтобы подчеркнуть важность момента, в законодательный орган приехал президент Леонид Тибилов. В начале заседания Леонид Тибилов отметил историческую важность сегодняшнего заседания парламента. Цитата. «Много было сказано о том, какова значимость этого договора, и я еще раз повторяю, что этот договор является без преувеличения стратегического масштаба документом большого исторического значения, сказал президент. Договор в полной мере соответствует принципам и нормам международного права и направлен на укрепление союзнических отношений с Россией, переход на новый уровень межгосударственных отношений. Конец цитаты. Депутаты единогласно поддержали договор о союзничестве и интеграции с Россией, внесенный президентом в парламент 2 апреля. В телефонном разговоре со мной спикер парламента Анатолий Бибилов пояснил, что ратифицированный документ предусматривает максимальную интеграцию с Россией. По его мнению, предложения Единой Осетии, не получившие отражения в документе, будут прописаны в дополнительных соглашениях, работа над которыми уже ведется. На ратификации договора присутствовал и глава МИД Давид Санакоев, которому парламентское большинство вынесло вотум недоверия за то, что, по их мнению, он препятствовал максимальной интеграции с Россией. Впрочем, по утверждению некоторых экспертов, в абхазский вариант соглашения, за который выступал министр иностранных дел, в итоге и был подписан президентами. С этим мнением не согласен Анатолий Бибилов.
Ни одного пункта, который был выкинут из Давида Санакоева, ни одного пункта в том договоре, что мы подписали, нет.
Вице-спикер парламента, глава комитета по безопасности и обороне Дмитрий Тасов считает, что одобренный депутатами договор отражает настроение и чаяния южных осетин, а также соответствует целям Единой Осетии, победившей на выборах с лозунгом о воссоединении с Россией.
Мы максимально настаивали на том, Единая Осетия настаивала на том, чтобы все статьи и те нормы, которые были в изначальном проекте, они были учтены, отражены в договоре, который был подписан вот двумя президентами. Но в любом случае, это шаг к тому, что мы будем сближаться с Российской Федерацией и даст Бог, скоро времени мы будем в единой семье братских народов.
Впрочем, вхождение Южной Осетии в состав договора не предусмотрено. Речь идет о существенной интеграции во всех сферах при сохранении суверенитета. Тем не менее, Дмитрий Тасоев считает, что политическая программа Единой Осетии, предусматривающая воссоединение с Россией, может получить практическое воплощение и в нынешних политических условиях.
Реально сегодня действующий президент заявил еще один раз о том, что если при его управлении президентском воссоединение Осетии произойдет, то он будет считать, что его миссия была выполнена. Он до этого тоже сказал 2 года назад о том же самом, что сегодня это прозвучало из уст на заседании сессии парламента.
Аналогичного мнения придерживается и лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Килихсаев.
единогласно проголосовали за этот договор. И, конечно, мы счастливы. Даже я не могу передать словами. Нет у нас такого человека здесь в Осетии, кто бы не хотел, чтобы мы воссоединились с Россией. Ну, мы, конечно, хотим плотную работу с Российской Федерацией. И я думаю, что это уже у нас для нас первый шаг о вступлении в Российскую Федерацию.
Главное теперь проведение в жизнь положений договора. Для этого предстоит разработать дополнительные соглашения, в которых и будет детально расписана последующая интеграция Южной Осетии с Россией. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На этой неделе в рубрике «Гость недели» мы обсудили визит депутатов абхазского парламента к главе РПЦ Кириллу. С одним из клириков митрополии Абхазии и радиаконом Давидом Сарсания говорил мой коллега Демис Паландов.
А что, собственно, произошло? Что значит этот визит трех парламентариев, которых пригласили, как они говорят, в Москву, и они пообщались с патриархом? Вы могли бы объяснить, что за всем этим стоит? Что означает эта активизация абхазского религиозного вопроса?
На мой взгляд, наверное, как со стороны депутатов, так и со стороны лично отца Виссариона, в этом отношении есть общая заинтересованность. Во-первых, для отца Виссариона, об этом говорил сегодня на пресс-конференции депутат Агарба, есть одна проблема. Ему были переданы правительством Абхазии его организации, которую он называет Абхазская православная церковь или Пицунско-Сухумская епархия, несколько лет тому назад, в 2011 году точнее, около 40 объектов религиозных памятников пользования. Отец Виссарион, чтобы удержать при себе то, что было передано ему, но хотя фактически он не может всем этим пользоваться, это в первую очередь Новоафонский монастырь, да? Он хочет перерегистрироваться, он не хочет, допустим, прекратить действия той организации общественной, которая называется Пицунская Сухумская епархия или Абхазская православная церковь, и зарегистрировать новую, но религиозную организацию. В связи с тем, что именно той организации были переданы в пользование эти памятники, он хочет, чтобы именно эту организацию перерегистрировали как религиозную. И в нашем парламенте абхазском, безусловно, существуют сторонники отца Виссариона, которые эту проблему, так сказать, помогают ему разрешить с точки зрения абхазского законодательства. Депутат Агарба об этом прямо сказал. Он назвал это Абхазской православной церковью. Для меня лично, например, как для верующего человека, организация отца Виссариона не является Абхазской православной церковью, потому что в ней нет епископа. И этот епископ не имеет сообщения с другими каноническими православными епископами во всей православной полноте церковной.
Какое отношение все-таки к этому имеет патриарх Кирилл?
Мы прекрасно понимаем, что решение статуса православной общины в Абхазии – это проблема межцерковная, межправославная. Она не решается просто так, допустим, если так захочет Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Естественно, что он будет соотноситься по этому вопросу, по этой проблеме с грузинской православной церковью, которую, как мы знаем, самой первой среди всех православных церквей в 1943 году признала именно русская православная церковь в границах ГССР. И по сей день, как мы с вами знаем, Абхазия признается как территория каноническая, принадлежащая грузинской православной церкви. Вот когда на межправославном уровне поднимется вопрос о том, что эта территория больше не признается таковой в связи с тем, что Абхазия не является частью Республики Грузия, грузинского государства, и абхазский православный народ не имеет желания быть в составе грузинской православной церкви. Вот когда эта проблема будет озвучена, когда эту проблему будут решать представители разных православных церквей, а именно таким образом решается, допустим, возникновение новой церкви или восстановление древней церкви, которая имела когда-то независимость, какую имела абхазская церковь в древности, да? Вот только тогда статус может быть решенным. Сейчас, на мой взгляд, существует некое джентльменское соглашение, по которому Святейший Патриарх Московский и всея Руси признает границы грузинской православной церкви только лишь по личному отношению к грузинскому патриарху Илье. Патриарх Кирилл как бы эту ситуацию в Абхазии держит в таком состоянии. То есть клирика грузинской православной церкви Иерея Виссариона Аплия, он принимает и дает ему на словах, безусловно, полномочия как своему представителю. Почему? Потому что отец Виссарион — единственный клирик в священном сане грузинской православной церкви, который является на территории Абхазии по канонам церкви легитимным. Для того, чтобы связь с грузинской церковью сохранялась, русской православной церкви необходимо, чтобы организация, возглавляемая этим священником, была и зарегистрирована в Абхазии, для того, чтобы впоследствии ничего не менять. Мы ничего не услышали от депутатов относительно уже решения вопроса об абхазском епископе, потому что без решения статуса православной общины Абхазии вопрос о рукоположении епископа невозможен. И если даже будет какой-то механизм, как об этом депутаты упомянули сейчас на своей пресс-конференции, рукоположение епископа для Абхазии, то, безусловно, он будет лишь после того, как будет найдено соглашение с грузинской православной церковью. Прежде всего, русская православная церковь должна заявить о том, что она больше не признает границы грузинской православной церкви, в которую входит Абхазия. И вот когда такое заявление будет, мы можем сказать, что да, это первый шаг к тому, что русская православная церковь открыто заявляет об этом, а значит, она ставит эту проблему перед лицом всех православных церквей. И если Московская патриархия договорится с грузинской православной церковью о том, что его могут рукоположить во епископы, то я могу вам сказать, что ничего не изменится, потому что по-прежнему будет оставаться клирик грузинской церкви, тогда уже во главе абхазской церкви, в сане епископа, если это будет лично отец Виссарион.
Отец Давид, да. Можно я задам вопрос как раз в продолжение? Сегодня, насколько я знаю, была встреча отца Дорофея с Раулем Хаджимба. Хотелось бы понять, а в чем сегодня заключается позиция новых абхазских властей? Собирается ли абхазский президент как-то вмешиваться в этот процесс?
Мне неизвестно, о чем говорили архимандрит Дорофей и президент Хаджимба на встрече, но мне известно одно. Неоднократно Хаджимба заявлял об этом, что он не собирается вмешиваться в церковный вопрос. Между прочим, то же самое заявлял Ян Кваб во время своего президентства. Но позиция президента нынешнего такова, что он призывает все стороны духовенства абхазского сесть за стол и вести диалог между собой. Со стороны отца Виссариона существует одностороннее понимание решения этой проблемы. Но я думаю, что это прежде всего исходит из его личных интересов, меньше всего из интересов церкви и православной паствы Абхазии.
Не считаете ли вы, что отец Виссарион может попытаться войти в Новоафонский монастырь? Не на осадном ли положении сегодня существует Новоафонский монастырь?
Никто не позволит отцу Виссариону вот так прийти и захватить монастырь. Наша паства, люди, которые приезжают к нам со всей Абхазии в монастырь святого апостола Симона Канонита, приезжают именно потому, что они не согласны с позицией отца Виссариона. И они принимают нас как своих духовных руководителей. Новоафонский монастырь для них является действительно будущим абхазской церкви. И эти люди будут защищать монастырь, если это понадобится.
Как идет подготовка к общеправославному собору? Может быть, вы скажете пару слов вот на эту тему?
Судя по тем новостям, которые мы можем читать на церковных сайтах, освещающих тоже этот вопрос, можно сказать, что, в принципе, пока еще единогласия между церквами в процессе подготовки и документов, и самого собора, оно присутствует. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы проблема восстановления абхазской церкви была бы поднята на этом всеправославном соборе. Но, к сожалению, ни наша попытка, которая была в марте прошлого года вместе с президентом Анквабом, обратиться к предстоятелям совещания, которое состоялось в прошлом году в Константинополе, ни последующие уже наши действия, они пока еще не привели к тому, чтобы на официальном уровне со стороны руководства и духовенства Абхазии было бы направлено письмо в адрес этого собора о решении восстановления независимой Абхазской церкви. Мы делали все, что необходимо, тем не менее, пока еще ничего мы не добились.
В рубрике «Гость недели» с иеродиаконом Давидом Сарсани беседовал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге 18:30 с региональными новостями Любовь Баматова.
Комитет по отраслевой экономике и экономической политике грузинского парламента, возможно, проведет еще одно заседание по вопросу обесцениванию лари. Об этом сообщил журналистам по завершению сегодняшнего заседания Политсовета грузинской мечты председатель указанного парламентского комитета Зураб Ткималадзе. По его словам, этот вопрос предполагается обсудить как с руководством Национального банка, так и с экономической командой правительства, сообщает портал «Грузия онлайн». Тбилисский мэр Давид Нормания находится с рабочим визитом в Праге. Он уже провел встречу с чешскими инвесторами, выражающими интерес к Грузии. На встрече также присутствовал руководитель городской службы экономической политики Ираклий Берикашвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Как отмечается в официальном пресс-релизе мэрии, в ходе встречи были отмечены несколько направлений для взаимосотрудничества, в том числе урбанистическое планирование города, архитектурные проекты, транспорт, переработка отходов и вопросы водообеспечения. Чешская компания «Виалта» планирует принять участие в объявленной мэрией Тбилиси тендере по строительству отходов. Комментарий сделал также председатель совета чешской компании «Виалта» Якуб Иони. «Наша компания заинтересовалась строительством завода по переработке отходов в Тбилиси и намерена принять в объявленном мэрии Тбилиси конкурсе. На данном этапе мы находимся в фазе подготовки проекта», – заявил бизнесмен. По завершении встречи с инвесторами Давид Нормания оформил меморандум с грузино-чешско-словацкой торговой палатой, которая будет работать над привлечением и осуществлением проектов в Тбилиси. Транскавказская автомагистраль, связывающая самопровозглашенную республику Южная Осетия с Россией, закрыта до особого распоряжения. Об этом информагентству РЭС сообщили в пресс-службе МЧС республики. Сегодня с 9 утра Транскам закрыт из-за непрекращающегося обильного снегопада и опасности схода снежных лавин с северо-осетинской стороны дорожного полотна, уточнили в пресс-службе. Лидер большинства парламента Грузии Давид Саганелидзе против создания временной парламентской комиссии по вопросу меморандума, связанного с противовоздушной обороной. Как заявил Саганелидзе журналистам, комментируя требования свободных демократов, он не считает правильным создавать комиссии по всем поднимаемым оппозицией вопросам. Так или иначе, парламент получит каскад бесконечных и нескончаемых комиссий. По словам лидера парламентского большинства, на сегодняшнем заседании Политсовета коалиции «Грузинская мечта» речь о требовании свободных демократов не шла. Об этом мы не говорили. Когда этот вопрос будет инициирован, парламент ответит тем, что будет согласовано фракциями, отметил Давид Саганелидзе. Свободные демократы потребовали создать временную комиссию по вопросу меморандума, связанному с противовоздушной обороной накануне 3 апреля, сообщает Интерпресс-Ньюс.
Региональные новости. С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Грузинский премьер-министр довольно бодро отчитался о росте экономических показателей. Эксперты же скептичны и объясняют повышение темпов роста экономики девальвацией национальной валюты. Продолжение темы в материале Ираклия Арагвелидзе.
Выступление премьер-министра на последнем заседании правительства в чем-то походило на митинг. Гарибашвили в течение 10 минут бодро перечислял экономические показатели первого квартала, а министры активно поощряли его подакиваниями. Глава правительства начал с исполнения бюджета.
За первый квартал нынешнего года доходная часть бюджета выполнена на 104,8%, а налоговые поступления на 102,4%. Расходная часть выполнена на 97%, что по сравнению с прошлыми годами успешный показатель. В итоге первый квартал оказался для бюджета профицитным. К тому же, по данным Грустата, реальный рост ВВП за февраль этого года по сравнению с аналогичным периодом составил 4,9%. Это очень обнадеживающие данные на фоне ситуации, которая складывается в регионе у стран, испытывающих кризис.
Заявил Иракли Гарибашвили. Экономический эксперт Руман Гоцериди скептически отнесся к приведенным премьером данным. Правительство манипулирует данными статистики, выдавая желаемое за действительное, убежден Гоцериди.
Ни о каком профиците бюджета не может идти речи, так как его пополнение произошло за счет зарубежных грантов и внутренних займов. Что касается роста бюджетных и налоговых поступлений, то это вызвано девальвацией лари, но никак не экономическим ростом. За первые два месяца нынешнего года импорт практически остался на прошлогоднем уровне, а лари при этом обесценился на 30%. Получается, что налогообложение импортеров, которые закупают товар в валюте, также выросло на этот процент. Импортеры являются плательщиками НДС, что и привело к росту налоговых сборов. В конечном итоге экономика осталась на прошлогоднем уровне, но за счет девальвации лари появился иллюзорный рост.
Резюмировал Роман Гоцеридзе. Эксперт говорит, что именно по этой причине правительство затягивает коррекцию параметров бюджета и пересмотр прогноза по росту ВВП на этот год.
Правительство в ожидании летнего стабильного периода предается самоуспокоению. Как показывает опыт прошедших двух лет, все заканчивается декабрьским похмельем.
Иронично подытожил Роман Гоцеридзе. Экономический эксперт Лия Элиава тоже сомневается в данных статистики и объясняет почему.
Тут проглядывается желание правительства дать отпор высказанной критике, но выглядит это неубедительно. Учитывая нынешнюю ситуацию, ежемесячный рост ВВП не может превышать 2-3%. Это небольшой, но рост. Тут много вопросов к службе статистики. Неизвестно, на основании каких данных они считают ежемесячные показатели по росту ВВП. Что касается исполнения бюджетного плана, то это происходит за счет девальвации лари и роста инфляции, которые оживили экономику, так как размер денежной массы по отношению к ВВП повысился с 14 до 17%. Чем более снизится лари по отношению к доллару, тем больше оживет экономика. Однако это должно происходить поэтапно, а не хирургическими методами, как сейчас.
Заключает Лия Элиава. Следует отметить, что данные статистики, приведенные премьером, не опубликованы ни на сайте Минфина, ни на сайте Грустата. Министр финансов Нодар Хадури пообещал сделать это в ближайшее время. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия принял закон о Конституционном суде в 2001 году, но он до сих пор не сформирован. О причинах и последствиях отсутствия этого судебного органа с югоосетинскими экспертами говорил Мурат Гукимухов.
Закон о Конституционном суде Южной Осетии был принят 14 лет назад, но до сих пор он не сформирован. Хотя обещали, в предвыборной программе любого кандидата в президенты или в парламент можно найти пункт о незамедлительном формировании Конституционного суда. По закону Конституционный суд состоит из 5 судей. 2 представляет президент, еще 2 парламент и 1 председателя. Назначают по согласованию между парламентом и президентом. В 2011 году экс-президент Эдуард Кокойте перед уходом даже представил было в Конституционный суд 2 судей. Но на этом дело и заглохло. В ноябре прошлого года президент Тибилов, отвечая на вопросы зрителей в прямом эфире, заявил, что Конституционный суд не сформирован из-за отсутствия кадров, обладающих необходимой квалификацией. Бывший заместитель председателя Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев считает этот ответ президента не более чем отговоркой. В республике можно найти 5 судей, квалификация которых позволяет занять им эти должности, говорит Юрий Кокоев.
Мое мнение, что власть не желает иметь Конституционный суд, потому что многие законы
постановления противоречат общим положениям, принципам законодательства. Ну а парламент тоже, экспертизы как таковой не проводились и не проводятся и сейчас на соответствии их конституции, принципам основополагающим законности. И власть вот не решается, не хочет, видимо, обращения в Конституционный суд на предмет отмены вот таких положений, вот таких постановлений, указов и так далее, и так далее.
По наблюдениям югостинского эксперта Роланда Келексаева, в отсутствии органа, которому принадлежало бы исключительное право трактовать законы, в республике сложилась порочная практика. Кто закон применяет, тот его и трактует, говорит Роланд Келексаев.
В отсутствии Конституционного суда, кому не лень, каждый трактует закон как хочет. И судьба людей находится в руках правоприменителей, а не закона. В обществе очень много нареканий на качество судебных решений, на качество следствия, на какие-то решения чиновников. То есть это все вызывает определенную волну недовольства среди населения. И самое страшное то, что количество инстанций в Южной Осетии, куда можно пожаловаться, очень ограничено, а международные инстанции нет возможности обжаловать или жаловаться по этим вопросам.
По словам Юрия Кокоева, вот уже 20 лет, как Южная Осетия живет в условиях правового абсурда. И пока не видно примет тому, что эта ситуация будет исправлена.
Вот то, что мы работаем по российским законам, это ведь нонсенс. Где это видано, что одна страна работала по законам другой страны? Приговоры, решения выносим мы именем нашей республики, а законы применяем российские. С одной стороны, видимо, надеяться, вот мы присоединимся к России, что тут весь будет напрасным. Это ведь сколько законов надо принимать, и вот из года в год тянется вот это идиотское положение такое. Я по-другому не могу его назвать.
То есть стремление иметь идентичное с Россией законодательство вполне логично, коль же республика живет в экономическом, политическом и каком угодно пространстве России. Но тогда, считает Юрий Кокоев, нужно просто скопировать российские законы, к примеру, тот же Уголовный кодекс, и применять его как свой. Можно вслед за Россией вносить поправки в скопированные законы. Но судить своих граждан по законам другой страны – это не лезет ни в какие ворота. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазский Кабмин разукрупнен по прошлому лекалу. С подробностями Виталий Шария.
В абхазском обществе оживленное обсуждение вызвал подписанный президентом Раулем Хаджимба указ, утвердивший новую структуру кабинета министров Республики Абхазия. Впрочем, если говорят, что новое – это хорошо забытое старое, то тут оно совершенно еще не забытое старое. Всего 5 месяцев назад журналисты спрашивали на пресс-конференции Варсмира тогдашнего премьер-министра Республики Беслана Будба о том, чем вызваны столь кардинальные изменения в структуре Кабмина, который можно назвать укрупнением, и в частности, стоило ли включать в Министерство образования Госкомитет по спорту и молодежной политике. Беслан Тикович объяснил это целью сократить штат бухгалтеров и упаковать как можно больше направлений в одну структуру, и добавил, если мы увидим, что эта конструкция неэффективна, она будет изменена. Очевидно, так оно и случилось. В указе президента сказано в частности о реорганизации Министерства экономики путем выделения из него управления госстатистики. Министерство по курортам и туризму на базе также выделенной из Минэкономики структуры было создано чуть раньше. Министерство образования и науки путем выделения из него управления по спорту и управления по молодежной политике, переименованных в госкомитеты. Разукрупнены также Министерство энергетики, транспорта и связи и так далее. То есть все в основном вернулось к тому, что было полгода назад. Например, Министерство по налогам и сборам, побывшее налоговой службой. Не обошлось, конечно, после этого без ехидных комментариев в интернет-сообществе. Туда, потом обратно, тебе и мне будет, зато можно отчитаться о бурной реформаторской деятельности. Конец цитаты. Играют, пока не наигрались. Соединяют, разъединяют, сокращают, раздувают. Конец цитаты. Ребята, первая пятилетка будет тренировочная. Так что упреки здесь излишни. Людям необходима практика. Конец цитаты. Но сторонники властной команды возражают им. И что страшного произошло? Критерий истинной практика, а последовательность состоит не в том, чтобы настаивать на распринятом решении, а в том, чтобы всегда последовательно выбирать из двух решений лучшее. Конец цитаты. Между тем, я сегодня слышал немало разговоров о том, что Беслан Будба вскоре вернется в правительство Абхазии на должность вице-премьера, и говорили об этом одобрительно, мол, не так уж много у нас энергичных людей с подобным опытом предпринимательства и многочисленными связями за рубежом, чтобы разбрасываться такими кадрами и не использовать их на госслужбе. К тому же у него немало задуманных экономических проектов, которые, кроме него, никто не осуществит и которые погибнут на корню. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
О проблеме мин и неразорвавшихся снарядов в Южной Осетии рассказывает Зарина Санакоева.
Оттавскую конвенцию, Конвенцию о запрещении применения накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении называют исторической и уникальной. Это единственный международный договор, не регулирующий, а полностью запрещающий применение, хранение и производство противопехотных мин. Именно на такой мине в 2006 году подорвался житель села Монастырь Цхинвальского района Автандил Зузяшвили. От его дома до места в лесу, где он наступил на мину, около 3 километров. Эти леса очень опасны, так как до 2008 года как бы разделяли подконтрольные Грузии села с селами осетинскими, а главное с Зарской дорогой. Помощь в организации медицинского обслуживания в Автандилу оказала миссия Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии, говорит Автандил Зузяшвили.
Сами начали помогать, продовольствие, с протезами 2 раза на них счет. И когда вступились, и там сделали первый протез, второй дали в Кавказ, вот перед Нового года. Трактор вот хороший дали, обрабатывали и сахарную свеклу сеяли.
Гарик Харебов, командир отделения взрывоопасных предметов поисково-спасательного отряда МЧС Южной Осетии, рассказал, что на данный момент его команда занимается в основном реагированием на сообщения о нахождении снарядов. Чаще всего это схроны с оружием, но есть и много неразорвавшихся снарядов. Оказалось, что просто пойти в лес, например, в тот, где подорвался Автандил, где с большой вероятностью еще есть мины, саперы не могут. И дело не только в материально-техническом обеспечении.
Эта тема уже давно нами прорабатывается. Все, в том числе глава государства, в курсе. Эти леса, местности нужно чистить. Мы все уже рассчитали, составлен и план первоочередных мероприятий, а также расходы, которые будут необходимы. Есть другая проблема. У нас нет закона о саперах. На данный момент юрист МЧС готовит проект закона, и все нам пообещали, что он будет принят в самые короткие сроки. Только после этого будут выделены средства, и мы совместно с подразделением ОМОНа начнем плановое разминирование. Мы прилагаем все усилия, чтобы этот процесс начался уже в этом году.
По словам Харебова, только в 2014 году отряд более 100 раз выезжал на обнаружение и разминирование. Каждый год Международный комитет Красного Креста, как правило, организует информационные кампании, чтобы напомнить и населению, и властям о том, что любой конфликт, вне зависимости от его продолжительности, еще долгие годы напоминает о себе населению в виде присутствия неразорвавшихся боеприпасов и мин. Как правило, угроза присутствует в полях, которые возделывались, и в лесах, где население собирает дрова и пасет за скот. Как рассказала глава отдела по связям с общественностью миссии Комитета Красного Креста в Южной Осетии Марина Тедеди, организация оказывает и конкретную техническую помощь МЧС Южной Осетии.
Несколько лет назад мы организовали технический тренинг для группы саперов МЧС. Семинар был посвящен техническому высвобождению земель. Позапрошлому году один из представителей МЧС Южной Осетии имел возможность участвовать в международной конференции, совместно организованной МЧС России и Международным комитетом Красного Креста. Конференция была посвящена гуманитарному разминированию.
Как другой пример альтернативных решений проблемы, можно привести другую активность миссии. 2 года подряд после боевых действий 2008 года организация раздавала дрова в селах, чтобы люди не ходили в опасные леса. Большое внимание уделяется и работе с детьми, так как очень часто они подбирают неразорвавшиеся снаряды и детали, не зная об опасности. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Грузинский омбудсмен Учен Ануашвили рапортует об участившихся случаях издевательств над отбывающим наказание в тюрьмах и рекомендует конкретные меры. Тему продолжит Сергей Бригвадзе.
Существенная часть отчета народного защитника, представленного сегодня общественности в офисе омбудсмена, посвящается ситуации в пенитенциарной системе. О том, что прокуратуру Грузии больше беспокоит процесс восстановления справедливости, нежели искоренение несправедливости в целом, можно судить по одному эпизоду из 900-страничного отчета. 5 февраля текущего года офис народного защитника запросил у главной прокуратуры информацию о том, сколько расследований ведется сегодня по фактам превышения полномочий служащими правоохранительных органов, зафиксированным до 2012 года. И сколько подобных расследований было начато в 2014 году. В письменном ответе, полученном офисом омбудсмена ровно через 12 дней, было сказано: «Сейчас ведутся расследования по 7 фактам жестокого обращения служащих правоохранительных органов с гражданами, зафиксированным до 2012-го. В отношении 38 человек по аналогичным делам уже был вынесен обвинительный приговор, и четверо были признаны невиновными. А вот по возможным фактам жестокого обращения с гражданами за 2014 год не было начато ни одного расследования. Между тем, количество жалоб заключенных на бесчеловечное обращение со стороны служащих тюрем в 2014 году значительно увеличилось», сообщил сегодня народный защитник Учана Нуашвили.
«Наш мониторинг показал, что на протяжении года факты превышения полномочий и использования силы наблюдались не только со стороны служащих мест заключения, но и со стороны сотрудников полиции. Особенно удивляет частота подобных фактов в Западной Грузии. К сожалению, их расследование со стороны прокуратуры не приводит к результатам».
Омбудсмен возлагает большую надежду на созданный недавно независимый следственный орган, который займется расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Однако этот департамент был создан при главной прокуратуре, ведомстве, которое сам народный защитник постоянно подвергает критике. Поэтому вряд ли можно ждать особых сдвигов в процессе восстановления справедливости в ближайшее время, считает глава НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия.
«Я как представитель комиссии по вопросам помилования могу сказать, к нам часто поступают заявления заключенных, не признающих свою вину, с просьбой амнистировать их. Эти люди просто потеряли надежду на то, что их дело будет справедливо пересмотрено. Мы все уже давно поняли, что справедливость в этой стране не восстановить. Эти периодические фасадные мероприятия, проводимые для разрешения очень серьезной проблемы, направлены лишь на успокоение общества. Примером является создание департамента, который просто не сможет справиться с огромной ответственностью, взваленной на него. Проблема останется прежней».
Народный защитник представил сегодня несколько рекомендаций, направленных на искоренение насилия в местах лишения свободы. Среди них – создание механизмов, позволяющих своевременно реагировать на подобные факты. Речь идет об усилении видеоконтроля в тюрьмах, повышении эффективности судебно-медицинской экспертизы, доступе правозащитников к засекреченным материалам по делу того или иного заключенного. Обсуждение этих рекомендаций и в целом отчета омбудсмена начнется в парламентских комитетах со следующей недели. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Об онлайн-игре, призванной сблизить грузинских и абхазских подростков, рассказывает Анастасия Славинская.
Идея вот так, играючи, мирить людей, находящихся по разные стороны конфликта, не нова. Подобный метод уже не раз использовался в мировой практике. Впрочем, для того, чтобы игра пришлась по вкусу именно грузинским и абхазским подросткам, пришлось разработать специальную версию. На помощь грузинским программистам пришли люди разных профессий – конфликтологи, этнографы и дизайнеры. В игре почти как в жизни. 5 семей обитают в воображаемом пространстве – парке мира – и недолюбливают друг друга за что-то. При этом общие сферы интересов у них все же есть. Таким образом, задача игроков, как и в жизни, является решить проблему, фокусируясь не на спорном вопросе, а на том, что их объединяет, говорит один из создателей игры Александр Лашхи.
«У каждой заставы собирается по одной семье. У каждого члена этой семьи есть свои любимые вещи. Кто-то, например, любит шахматы, кто-то мороженое, кому-то по душе качели. В свою очередь, некоторые члены этих семей недолюбливают друг друга. Игрок должен найти те точки соприкосновения, которые помогут им подружиться. Например, член семьи А не любит члена семьи Б, но оба настолько любят шахматы, что согласны уступить и играть в них.
Парк мира – аналог созданной в Израиле игры «Майнкрафт», говорит Нина Наниташвили, менеджер по проектам организации «Элва». Прежде чем создать игру с грузинским и абхазским акцентами, организаторы решили протестировать уже существующую. «Майнкрафт» безо всякой адаптации уже объединил 60 подростков из 6 городов – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Сухуми, Гали и Очамчире, рассказывает Нина Наниташвили.
Мы сотрудничали с партнерами из Абхазии. На деле нам удалось, пусть и виртуально, но познакомить реальных людей, находящихся по разные стороны конфликта. Главной задачей было сделать так, чтобы они объединились вокруг общего интереса и начали общаться друг с другом. Это было возможно как посредством скайпа, так и специального чата, который автоматически переводил игрокам сообщения. Например, если игрок не понимал английский или же русский язык, программа осуществляла перевод.
Самым сложным было именно начать общение, говорит 17-летний Акаки из Кутаиси, один из участников проекта. Была некоторая неловкость, но тем не менее постепенно удалось ее преодолеть. Под конец, говорит Акаки, темы общения перестали ограничиваться одной лишь игрой.
На первом этапе мы просто распределяли обязанности, решали, кто, например, должен искать природные ресурсы, а кто строить дом. Потом это общение перешло в другую фазу. Когда мне предложили принять участие в этой игре, я, честно говоря, даже не знал, чего ожидать. Да, у меня есть друзья и знакомые абхазы, но я впервые общался с ребятами, которые живут сейчас в Абхазии. Надеюсь, игра примет масштабный характер.
Игра «Парк мира» уже доступна на сайте. Кроме того, скоро будет разработано и мобильное приложение. Разумеется, все понимают, что игра не может разрешить конфликт. Однако шанс на то, что она станет способом общения и знакомства подростков, находящихся по разные стороны конфликта, есть. А используют они его или нет, покажет время. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В конце 80-х годов в Цхинвале прошел первый конкурс красоты. Спустя почти 30 лет наш корреспондент встретилась с Ритой Шавлоховой, которая навсегда останется в истории города его первой титулованной мисс, рассказывает Ирина Келихсаева.
1989 год для нас, тогда еще 16-летних школьников, был чем-то особенным. В воздухе витал дух свободы. Мы щедро завешивали лацканы своих пиджаков значками с изображением Горбачева. Причем с первым генсеком могли тут же соседствовать Майкл Джексон или Виктор Цой. Мы исчеркивали свои парты названиями заморских рок-групп, соревновались, чей список солиднее и больше. В воздухе витали перемены, которые казались нам началом новой яркой жизни. И красавица Рита, которая выиграла первый, если не ошибаюсь, последний в нашем тогда провинциальном городке конкурс красоты была неотъемлемой ее частью. Помню, как мы завистливо заглядывались на невысокую с огромными голубыми глазами девочку и шептались: «Это Рита, она самая красивая». Так решили все члены жюри. А потом была война. Она длилась так долго, что мы успели забыть о наших мечтах и виниловых пластинках. «Я так часто забегаю к вам в кафе и так мило с вами общаюсь, что нам пора и познакомиться», — решила недавно завести разговор с женщиной-барменом в кафе «Ромашка». «Меня зовут Ирина, а вас? Меня Рита». И тут я вспомнила эти глаза, Риту и конкурс красоты. Рита заваривает кофе, мы заводим неспешный утренний разговор. Я мучаю мисс Цхинвала 89 вопросами, а она, как оказалось, совсем немногословная, пытается мне на них отвечать. Рита приходит на работу к 9 утра, работает допоздна. О конкурсе практически ничего не помнит. Он словно растворился в ее памяти, вытесненный другими событиями жизни. Поэтому самым ярким впечатлением оказался танец.
А ведь Цхинвал — это было что-то тогда, ну, совершенно новое. А кто проводил, ты помнишь?
Ой, нет, честно говоря. Изначально так было, что типа, а ну-ка, девушки. А потом просто...
Но там были реальные конкурсы, как-то конкурсы,
ну,
красоты.
Да, конечно.
Расскажи мне, какие там были конкурсы.
Так, живопись, танцы. Ну, ходишь там по подиуму.
У тебя было красивое платье? Самое яркое, что тебе запомнилось в этом конкурсе из участия? Какой-то яркий момент ты можешь рассказать?
Ну, я вообще по жизни танцевала. С 6 лет я танцевать любила. Ну, вот это, когда я танцевала. У меня был национальный танец.
Ни одной фотографии с того конкурса у Риты, к сожалению, не осталось. Рассказывает, что во время свадьбы кто-то из гостей аккуратно их сложил и забрал. Зато муж, за которого она вышла замуж сразу после школы в 17 лет, очень гордился ее титулом первой красавицы. «А кого ты считаешь красивым человеком?» – спрашиваю я первую мисс Хинвала.
«Скорее душой должен быть красивым, личность не особо. Есть красивые, но бездушные, наглые».
«С наглостью и с бездушием часто сталкиваешься?»
«Бывает».
«Как ты думаешь, красивых, добрых людей больше, чем злых на этом свете?»
«Скорее все стали злые. Ну, наверное, после войны, не знаю. Жестокие какие-то стали, бессердечные. На самом деле так».
Самое трудное время Рите пришлось одной поднимать на ноги сына, которому уже 25 лет, и он просто уверен, что у него самая красивая мама. «Я всю жизнь работаю, я постоянно работаю», — грустно делится она. «Высшего образования получить не смогла, не успела. Вот и борюсь за право жить. Я сильная женщина, я все смогу», — словно заученную мантру повторяет Рита. «А когда мне бывает совсем тоскливо, то говорю себе самой: все будет хорошо, все обязательно будет хорошо».
Тему представила наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете почитать, послушать и прокомментировать наши материалы. С вами была Катерина Прокофьева. На этом я прощаюсь. До завтра.